Ну, добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина, и мы начинаем обещанное родительское собрание, которое сегодня посвящено воспитанию нравственности у подрастающего поколения. Вот Олег Николаевич Смолин, спасибо ему большое, принес на нашу передачу такой увесистый том, 500 страниц почти. «Концепция государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности. Проект». Вот по этому поводу были парламентские слушания, которые произвели сильное такое впечатление как на участников, так и на свидетелей, так и потом на читателей в разных газетах, поскольку газеты живо откликнулись на это мероприятие. Что мы сегодня подробнее про это, конечно, поговорим, что внутри этой концепции заложено. Но я просто скажу из того, что уже было опубликовано в газетах, на что обратили внимание журналисты, конечно, на самое такое скандальное. Например, информационная продукция вся от книг и фильмов до сайтов и компьютерных игр будет разбита на возрастные группы от 6 лет и дальше до 18. Комендантский час, конечно же, любимое детище многих депутатов. Комендантский час для детей с 10 вечера до 6 утра. Есть еще такое новшество, как блокировка СМС-сообщений, содержащих в своих текстах матерные слова. Запрет отмечать в школах искусственно заимствованные и несоответствующие культурным ценностям России праздники типа Хэллоуин и День Святого Валентина. В этой концепции объявлена также борьба с неформалами. Под неформалами понимаются как скинхеды, так и различные группы типа, ну, для тех, кто понимает, эмо и готы. Нужно запретить татуировки и пирсинг, ввести обязательную школьную программу предмет основы православной культуры, пропагандировать здоровье, образ жизни, и тогда неформалов и вовсе не будет в нашей с вами жизни. Ну вот, приблизительно так. Значит, еще раз скажу, что это называется «Концепция государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в России и защиты их нравственности». И скажу, что рассчитана эта концепция до 2020 года, как и полагается у нас сейчас, разработана не только депутатами Госдумы, но еще и Общественной палатой, и Общественном совете при полпредстве президента в Центральном федеральном округе. 5 законопроектов и 16 изменений в действующие законы. Ну, все подробности нам сейчас еще и депутат расскажет. Итак, в нашей студии депутат Государственной Думы, член комитета по образованию, член фракции КПРФ Олег Николаевич Смолин. Приветствую вас, Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Ксения, добрый день, радиослушатели.
Алексей Каспаржак, руководитель департамента образования Тверской области. Добрый день, Алексей, здравствуйте. Здрасте. Мария Филипенко, учитель латыни, гимназия 1567. Добрый день, Маша, здрасте.
Здрасте.
Маша принимала участие в этих слушаниях. Она была первым слушателем практически.
Да, я была в виде активной общественности, ага. Я присутствовала на этих открытых парламентских слушаниях.
Маш, ну вот мне интересно как раз твои впечатления, как у учителя, первые.
Меня туда, кстати, пригласила вот Елена Борисовна Мизулина, один из авторов этой концепции, за что ей большое спасибо. И мне было дико интересно послушать, как же вот это все начинается. И я была немножко напугана, если честно. Потому что, хотя, я об этом скажу позже, там было масса-масса полезных вещей, и я прям всеми руками за. Но вы понимаете, там звучали такие слова, что там расстреливать. Там, кто, ну, кто там порнографию среди детей, там расстреливать. Кто там пособники Запада, предатели. Меня вот это очень напугало.
Это во время обсуждения.
Да, да, вот были такие некие дебаты, все, конечно, поддерживали, что надо детей к ногтю пороть, там, убивать. И прочее. Ну вот меня вот эти вещи напугали.
Алексей, а вы?
Ну, сказать, чтобы можно было найти эту концепцию в доступном виде.
Вот да, она! Видим, на час нам дали подержаться.
Мы вам покажем.
Это сильно преувеличить. Информационное поле достаточно богато по поводу обсуждения этой концепции, но самой концепции в интернете, например, найти тоже нельзя. Наверное, разработчики считают, что эту концепцию нельзя положить в интернет, как вообще, наверное, немножко ограничить ресурсы интернета. Вот. Но мне представляется, что сегодня можно обсудить эту концепцию в трех направлениях. Направление номер первое – это обсуждение мер, которые там предлагаются. И действительно, эти меры есть и разумные вполне, а есть те меры, которые перечеркивают вообще всю идеологию концепции. И там можно обсуждать, с какого времени и с какого возраста ввести этот комендантский час, или почему сделать так или иначе. Как это сделать, например, в национальных республиках, в которых в 14 лет там, молодая девушка уже становится матерью. Угу. А как это сделать, например, в Москве и так далее. Например, в Великобритании такая мера предлагалась, но она предлагалась муниципалитетам. Дали разрешение муниципалитетам вводить комендантский час по их усмотрению для детей и так далее. И, по-моему, нигде особенно не была реализована. Вот. Второе направление, что мне более интересно, способ реализации тех мер, которые там предлагаются. Мне очень интересно, например, опять же, в случае введения комендантского часа, каким образом будет обеспечена работа милиции, которая должна будет всех подряд куда-либо направлять. Ну, и многое-многое другое. Плюс к этому, мне кажется, крайне важным, что... Вот мне смещение акцентов и на что мы будем таким образом тратить деньги в случае реализации этой концепции. Дело в том, что и тогда возникает третий срез обсуждения этой концепции. Мне представляется, что мы уже давно пришли к тому, что что не нужно бить по хвостам, не нужно заниматься нормативным урегулированием результатов там, отсутствия, результатов того, что люди живут не очень хорошо, например. Результатов того, что есть беспризорность, результатов того, что в школе детям не очень интересно, результатов того, что эти дети не находят места своего применения, ищут его в чем-то другом. Вот мы теперь все, если реализуем эту концепцию, мы теперь будем вместо того, чтобы заниматься развитием образования, развитием дополнительного образования и так далее, мы будем заниматься нивелированием последствий того, что что-то не работает. Это не путь развития, мне так кажется, и поэтому у меня больше претензий, нежели... поддержки тех мер, которые предлагаются в данной концепции.
Олег Николаевич Смолин, вам придется за всех сегодня отдуваться. Отвечайте за весь базар.
К счастью, я не принадлежу к разработчикам этой концепции. Угу. Более того, случилось так, что я даже не попал на парламентские слушания, для меня, к сожалению. Более того, у меня есть некоторое подозрение, что Елена Борисовна Мизулина, давшая имя этой концепции, скорее всего, не прочитала весь этот толстый том до конца. Я, по крайней мере, с тех пор, как меня пригласили на «Эхо Москвы», усиленно его читаю. И не могу сказать, что все уже переварил. Вот потому что я думаю, что как высококвалифицированный юрист, Елена Борисовна наверняка вычеркнула бы целый ряд положений этой концепции. Но я хотел бы, чтобы мы были объективны. Вопросов несколько. Вопрос первый. Нужно или не нужно заниматься духовно-нравственным воспитанием наших детей? Мой ответ – 100% нужно. Аргументов могу привести вагон, приведу только один. Мы всегда были страной с высоким уровнем ориентации на так называемые постматериальные ценности. Это и в досоветскую, и в советскую эпоху. Сейчас по сравнительным опросам есть такие кросс-культурные исследования, модный научный термин. Мы примерно в два раза ниже по этим постматериальным ценностям, чем социальные государства Европы. Это сказывается на всем. Я уж не говорю о том, что по одному из опросов несколько лет назад 31% детей в старших классах техникумах и ПТУ заявили, что хотели бы родиться не в России, а в другой стране. Еще 20% затруднились с ответом на этот вопрос. Второй вопрос. Что есть в этой концепции? В ней есть очень много хорошего. Помимо того, Ксения, что вы выбрали и что в ней действительно есть,
да? Там еще фотографии игрушек.
Фотографии игрушек к хорошему игрушки. Не относятся, да. Мы поразили воображение Ксении, показав ей, какие игрушки можно купить, говорят у нас в интернете. Не дай вам Бог, уважаемые радиослушатели, сейчас RTVI не показывает, поэтому, слава Богу, мы этого показать не можем и не будем. Вот не дай вам Бог что-нибудь увидеть. Но там есть целый ряд важных положительных вещей, связанных, там, например, с поддержкой отечественного производства игрушек, с поддержкой отечественного производства мультфильмов и вообще видеопродукции, с налоговым и бюджетным стимулированием тех, кто будет заниматься образовательными программами, и много еще чего другого, что действительно нужно делать. Поэтому я бы не стал однозначно сводить концепцию к формуле там расстреливать, убивать, пороть и все остальное прочее. Там много хорошего, связанного с созданием воспитывающей среды. А что бы мы там ни говорили, среда прежде всего воспитывает человека вообще и ребенка в особенности. И третье. Да, действительно, авторы концепции, с моей точки зрения, по целому ряду позиций пошли неверным путем, либо перестарались. Знаете, есть такой способ. Нет более надежного способа дискредитировать хорошую идею, чем довести ее до абсурда. И вот здесь у меня возникает тревога, возникает вопрос. Понятно, что вся эта концепция, к счастью или к несчастью, реализована не будет, это очевидно. Очевидно, что она будет реализована в виде отдельных законопроектов, если будет реализована. И, кстати, каждый из этих законопроектов, Ксения, заслуживает отдельной передачи, безусловно. Я вот чуть отвлекусь буквально. Недавно на «Эхо Москвы» бурно обсуждала тему, значит, сообщать или не сообщать о членах радикальных организаций в школах. Я потом внимательно посмотрел закон, а он не требует, чтобы сообщали о членах радикальных организаций. Он требует, чтобы сообщали об антиобщественных действиях. Поэтому закон нужно трактовать достаточно точно так, как он написан. Вот. Но я про другое. Возникает вопрос, а какие же из тех идей, которые заложены в концепцию, будут скорее реализованы? И вот здесь у меня есть серьезная тревога, что все доброе, что написано в законе, и, кстати, требует серьезных бюджетных затрат и серьезной работы, или будет отложено, или не будет реализовано быстро, а вот идеи типа комендантского часа там, и много еще чего другого, вот они, скорее всего, как наиболее простые, могут оказаться реализованными в первую голову.
Я хочу сказать нашим слушателям по поводу состава участников программы. Конечно же, мы хотели пригласить авторов этого законопроекта, этой концепции, да, Елену Мизулину, Евгения Юрьева, Александру Очирову, но они все у нас на форуме на экономическом в Петербурге. Поэтому мы договорились, что обязательно, ну, в любом случае, вы же прекрасно понимаете, что эта тема, она будет обсуждаться в наших программах, тем более, как справедливо заметил Олег Николаевич, тут каждая инициатива достойна отдельной передачи, каждый законопроект. И, безусловно, мы по этому пути пойдем, и обязательно составители этой концепции будут принимать участие в этих обсуждениях. Это очень важно. Там, кстати, по процедуре, вот следующее возвращение к этой теме, когда будет, Олег Николаевич? Как там дальше? Вот механизм принятие ее.
Вы знаете, какой? Концепция была представлена общественности. Я не знаю, будут ли проводиться еще одни парламентские слушания, но с моей точки зрения, скорее всего, авторы концепции по обычной практике учтут те замечания, которые были высказаны на парламентских слушаниях. Я надеюсь, что замечания пороть и расстреливать не будут учтены. Вот, внесут в нее какие-то изменения. Будет считаться, что она в основном одобрена парламентскими слушаниями, а дальше дело пойдет о внесении в Государственную Думу отдельных законопроектов. И вот здесь-то, собственно, начинается главная работа и главная дискуссия.
У меня к вам еще один вопрос, Олег Николаевич, а потом дадим уже слово другим участникам нашей программы. Считаете ли вы, что государство в том состоянии, в котором сегодня оно находится, оно вправе вообще заниматься чьим-либо духовно-нравственным воспитанием?
Тяжелый вопрос, Ксения. Вообще, в нормальной ситуации государство, конечно, должно заниматься духовно-нравственным воспитанием не в смысле навязывать какие-то ценности, а в смысле создания, повторяю, прежде всего, соответствующей образовательной и воспитательной среды. Что касается нашего государства, то у меня по этому поводу есть большие сомнения. Я не знаю, что хуже, или не заниматься, или заниматься в том виде, как периодически мы занимаемся. Ну, коллеги, ни для кого же не секрет, да, что с одной стороны, премьер-министр, экс-президент говорит, что надо отрубать все руки, которые там тянутся к взяткам. С другой стороны, как вы думаете, кого мы, государственных чиновников, мы прежде всего видим, стоящими с иконами или стоящими во время религиозных праздников, и они как раз клянутся православной культурой. Понимаете? Поэтому, что хуже, это вопрос отдельный.
Мария, вот к тебе тот же вопрос. Должно ли государство заниматься духовно-нравственным воспитанием?
Знаете, вот на этих парламентских слушаниях просто очень коротко перечислили, что у нас сейчас вообще, в каком положении находится страна. Значит, первое место по абортам, разводам, самоубийствам, смертности от убийств, смертности от алкогольных отравлений и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, ну как вообще, о чем может быть речь? Понимаете, в этой стране страшно жить. Хочется просто взять чемодан и срочно взять детей и всех их увезти отсюда. Конечно, нет. Это я вообще не понимаю сейчас, в данный момент, конкретно и практически, как, что может сделать государство. Понимаете, даст деньги, разворуют. Ну что, ввести обязательный предмет патриотическое воспитание и православие? Ну,
это вот УПК есть у Алексея, у него в обязательном порядке проходит.
Сейчас расскажет Алексей, как дети...
Меняется ли нравственный климат благодаря изучению основ православной культуры?
Мне кажется, государству надо сначала собой заняться, и в первую очередь взрослые должны о своей нравственности думать. Знаете, когда мне после 22 часов страшно на улицу Москвы выходить, мне страшно, не говоря уже о моих племянниках, там, 10-летних. Поэтому я, кстати, изменила свое отношение к комендантскому часу. Мы тут бурно спорили перед началом передачи. Я считаю, что детей нельзя пускать в Москве на улицу после 22 часов.
Алексей.
Ну, вы знаете, я бы сказал следующее, что вот Олег Николаевич говорил о том, что государству нужно заниматься духовно-нравственным воспитанием. Честно говоря, я бы здесь поспорил. Я бы сказал, что государству нужно заниматься тем, чем оно должно заниматься. Оно должно заниматься образованием, оно должно заниматься созданием условий для развития экономики. И тогда вопросы духовно-нравственного воспитания, они как бы решатся сами собой. Потому что если так честно говорить, то мне кажется, что это абсолютно субъективные вещи, и для каждого нравственность, духовность и там какие-то принципы жизненные, они свои. И мне бы очень, ну так как я часто езжу там по школам, например, вот я могу сказать, что есть, например, школы, вот для сравнения, сейчас у нас такой ажиотаж по поступлению в школу, и у нас и в Твери есть две школы, одна такая очень зарегламентированная, mm-hmm. она была, скажем так, очень известной лет 10 назад, и сейчас... пользуется своей известностью для того, чтобы привлечь к себе учащихся. Другая школа достаточно демократичная школа, и на как бы гребне изменений стала очень интересной. И мне, например, в этой школе комфортно, и мне кажется, что там как раз та самая развивающая среда, это та нужная среда для образования детей, которая там есть. И родители последнее время выбирают вторую. Им... Мне кажется, что не только государство, но даже директор и учитель сегодня не всегда вправе не всегда вправе определять направление развития и воспитания ребенка. Его функция – создать условия для того, чтобы в этих условиях развилось все лучшее, что есть у ребенка, когда он туда входит, mm-hmm. в это образовательное учреждение. Поэтому очередной раз – это смещение акцентов. Этим заняться легче. Легче провести парад, легче ввести какой-либо предмет. Легче написать прямым текстом, что мы, там, например, самая сильная, замечательная страна, вместо того, чтобы, собственно говоря, сделать это и обеспечить хорошую жизнь тем людям, которые живут не только там, в Москве, а тем же людям, которые живут в Твери, в селах Тверской области, например, и так далее. И поэтому вместо занятие этим всем, давайте лучше займемся своими прямыми обязанностями. Вот у меня примерно такое предложение.
Ну, а что делать с нравственной деградацией общества? Надо же с этим что-то делать. Ведь не зря обращаемся мы всегда с этим вопросом, мы обращаемся к учителям. А к кому еще?
Давайте вспомним, давайте вспомним простую вещь, пирамиду Маслоу. В этой пирамиде...
Это самая простая вещь.
Ну, хорошо, может, она не самая простая, но пирамида мотивации Маслоу, в ней очень понятно доказано, что сначала человек думает о животе, сначала человек думает о своей безопасности, сначала человек думает об обеспечении возможности вообще жить, а потом думает о самореализации. Угу. И если не надо брать на себя гипертрофированные функции, в данном случае школе, не надо школе говорить, что она занимается воспитанием. Школа должна заниматься образованием. А воспитание, если вокруг нормальная среда, то оно... произойдет в первую очередь за счет семьи и окружения, а не за счет школы.
Можно возразить?
Олег Николаевич, давайте я вам дам слово сразу после выпуска новостей.
Договорились.
Да? Ваше будет выступление следующее.
Спасибо.
Сейчас мы слушаем новости, потом продолжим. Продолжаем наш разговор. о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Эту концепцию, которая представлена была на парламентских слушаниях, мы сегодня обсуждаем в нашей студии. Здесь, напомню, состав участников передачи сегодня: Олег Николаевич Смолин, депутат Госдумы, член комитета по образованию, Алексей Каспаржак, руководитель департамента образования Тверской области и учитель латыни в гимназии номер 1567 Мария Филипенко. Вот пока шли новости и реклама, я листала опять эту концепцию и понимаю прекрасно, и думаю, что со мной согласятся все участники нашего разговора, что, например, вот эти все ужасы, о которых Маша нам рассказывала, та картина жизни, картина состояния нравственного сегодняшнего общества, она действительно жуткая, и здесь вот первые страницы этому посвящены, констатациям. Допустим, уровень, высокий уровень абортов, кризис патриотизма. Мне кажется, что все это никакого отношения к воспитанию молодежи не имеет вообще. Это все вопросы как раз и в том числе к депутатам Государственной Думы, нет, и к чиновникам, и к правительству.
Нет, нет, понимаете, депрессивность.
А получается, в семье дискуссии, полная... Можно?
Да, да, Олег Николаевич, сейчас обещала.
Нравственный упадок родителей, да. Понимаете? И вот эта депрессивность и стресс в школе и в семье, это отражается на детях, естественно.
И что, и значит, надо что-то делать обязательно в школе для того, чтобы это все нивелировать.
А поучаствовать в дискуссии?
Да, можно? Пожалуйста, Олег Николаевич, да-да-да, конечно.
Так вот, я хотел в порядке дискуссии, если наши радиослушатели еще не забыли, за что меня критиковал уважаемый Алексей Анатольевич, сказать, что Алексей Анатольевич не прав сразу трижды, но я его понимаю. Сначала объясню, в чем не прав. Первое. Духовно-нравственное воспитание – это не самое простое, это самое трудное, чем должна заниматься школа и мы, родители. Второе. Алексей Анатольевич правильно сказал, что школа должна заниматься образованием, но в законе написано черным по белому, что образование – это процесс воспитания и обучения. То есть в школе закон прямо предписывает заниматься воспитанием. Третье. Да, у нас у каждого свои ценности, мы все разные, но если мы все не будем придерживаться определенных общих ценностей, будет война против всех, и мы просто-напросто поуничтожаем друг друга. Не случайно основные ценности совпадают в большинстве религий и, кстати, совпадали в моральном кодексе строителя коммунизма. То есть все понимают, что без некоторых общих ценностей общество разваливается. И именно об формировании этих ценностей идет речь. А теперь почему я понимаю... Уважаемого моего оппонента, да понятно, что есть серьезная угроза того, что вместо того, чтобы всерьез заниматься проблемами, ведут очередной бюрократический какой-нибудь нацпроект. По известному принципу «дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать нацпроект образования». Что очередные какие-нибудь формальные обязанности повесят на учителя, и учитель вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, будет заниматься выполнением этих формальных обязанностей, которые, может быть, приведут не к улучшению, а к ухудшению ситуации с духовно-нравственным воспитанием, именно потому, что это дело страшно сложное и тонкое. И последнее, если можно. Вот отмечу, вызывая, наверное, споры и недовольство радиослушателей, в чем, на мой взгляд, среди прочего, неправы авторы концепции. Они убеждены, что чем больше будет религии, тем больше будет нравственности. Да. Это не так. Вспомним, 25 лет назад религии было намного меньше, нравственности намного больше, что признают и сами умные, продвинутые религиозные деятели. За последнее время религиозности стало намного больше, а по всем социологическим, статистическим и так далее показателям нравственности стало намного меньше. Поэтому навязывать религию, как в значительной степени пытаются предложить авторы концепции, на мой взгляд, неправильно. Правильно было бы сохранить добровольность религиозного воспитания в соответствии с действующим законодательством.
Есть же цитата: чем меньше костелов, тем больше веры. Вот, но тут история такая. Вы знаете, входя дальше в дискуссию, я бы хотел сказать следующее, что закон хорош, и вообще вот после концепции будут какие-то законодательные инициативы, законы, когда он мотивирующий, а не контролирующий. А, к сожалению, части более выпуклые этой концепции, они как раз связаны с контролирующими функциями. И в этой ситуации развития нет, когда мы не мотивируем, а когда мы контролируем кого-либо. Это первая позиция. Позиция номер вторая. Вы знаете, мы вообще так странно, мы ждать не умеем. Мы вот говорим, вот сегодня действительно очень плохая картинка с точки зрения там, нравственности и того, что происходит. Давайте подождем вообще, давайте поработаем и подождем ситуации. Вот мы, первое, не умеем работать, второе, не умеем ждать.
А что мы будем ждать, Леш? Когда мы все вымрем, как мамонты?
Нет, мы не вымрем, как мамонты. А на самом деле есть изменения. Вот можно на макроуровне смотреть изменения. И более не менее нам они озвучены. И, по крайней мере, вот создается некоторое представление о том, что мы идем вроде бы в правильном направлении. Например, то, о чем говорил сегодня Шувалов, это очень прогрессивно и, на мой взгляд, крайне важно. Вот, но мы хотим сразу, чтобы после того времени, длительного времени, когда мы все вместе, вместо того, чтобы работать, занимались духовно-нравственным воспитанием и возводили это в ранг, там, я не знаю, в ранг главнейшей задачи, ее можно поставить как миссию, но это не задача и не цель, она нереализуема. Вот в таком масштабе. У нас, как известно, у нас легче всего получалось создать пионерскую организацию, у нас легче всего получалось создать комсомол, у нас легче всего получалось кого-то за что-нибудь наказать, публично отчитать и так далее, и так далее. И в этот момент мы не занимались экономикой, например. Вот я поэтому и предлагаю все мысли, все как бы идеи в одну сторону. Давайте займемся экономикой, давайте займемся делом, давайте каждый начнет работать, а не придумывать какую-нибудь дополнительную функцию. Вот давайте впишем классному руководителю еще одну или там две нормы, которые он должен сделать. Это приведет к имитации, к обыкновенной имитации, которая происходит. А если мы перед ним поставим реальную задачу относительно там учебную задачу, то в момент работы ребенка и учителя совместной нравственное воспитание и происходит, а не в момент обсуждения нравственных норм и ценностей.
Мне кажется, что еще направить разговор. Мне кажется, что очень важно все-таки к причинам обратиться, потому что даже вот эта концепция, которая лежит вот здесь вот у меня на коленях, я периодически в нее заглядываю, никто никаких причин не объясняет. Здесь констатируется факт ужаса, допустим, там никто не любит свою родину, никто не хочет служить в армии, 70% призывников не желают служить в вооруженных силах. Значительная часть молодежи выражает желание покинуть родину, считает, что такие понятия, как воинская честь и воинская доблесть, лишены смысла. За последние 15 лет обесценились такие понятия, как нравственность, кто это сделал? Марсиане прилетели сюда и обесценили понятие нравственности и совести? Кто это сделал, Олег Николаевич?
Значит, во-первых, я хотел бы на сей раз согласиться все-таки с Александром Анатольевичем по какой части. Вот почему... Сегодня, кстати, обсуждала «Эхо Москвы» то, что 25% детей получили по литературе двойки. Да их спрашивают не о том. Они, конечно, и литературу перестали читать.
Да,
но
они раньше читали немного.
Читали больше все-таки значительно. И спрашивают их не о том. Понимаете, потому что литература – это не учебный предмет. Литература – это воспитание души. И заглавная задача учителя – научить любить литературу. Да? И тогда действительно будет в учебном процессе происходить то самое нравственное воспитание, потому что я убежден, что по своему нравственному заряду российская, великая российская литература, она никак не ниже, чем та православная культура, которую сейчас предлагаются вводить, причем не всегда в добровольном порядке. Теперь кто виноват? Во многих случаях, это любимый вопрос русской интеллигенции, во многих случаях ответить на него очень просто. Но какая армия так к ней относится? К сожалению, к великому сожалению, хотя я прекрасно понимаю, что без сильной армии современная Россия существовать не может. Но такую армию имеем. Но есть, все зависит от степени глубины, понимаете? Следующая степень глубины тоже очень простая. Американцы 25 лет назад показали американские социологи, что примерно за половину всех преступлений отвечает массовая культура. И это тоже очевидно, только мы этого никак признавать не хотим. А мы сейчас по части массовой культуры давно догнали и перегнали. Американское телевидение намного более приличное стало, чем российское. Никита Хрущев может спать спокойно. Понимаете? А есть вещи и более глубокие. Что на самом деле произошло в начале 90-х годов у нас? Конечно, не реформы. Конечно, революция. А всякая революция характеризуется разрушением прежней системы нравственных норм и ценностей. И вот новейшая российская революция отличалась чем? Она попыталась порвать не только с советской духовно-нравственной традицией, но и с досоветской во многом тоже. И
поэтому ничего не предложила взамен.
Ничего не предложила
это
взамен.
Правда. Да. Это правда. Дайте Маше слово.
Маша,
конце... с учениками, вот сколько ты учишь детей?
14
лет. 14 лет, да? Вот я не верю, что ты вот только латыни их обучаешь. знаешь, правда же? Ты же с ними о чем-то разговариваешь.
Я не имею права, да, официально о чем-то, кроме латыни, с ними говорить.
А что, расстреляют?
Нет, нет, ну просто не...
Надеюсь, нарушаете.
Я сама себя ограничиваю, да, предмет, я их должна латыни учить, а не жизни. Но, конечно, понимаете, там, говоря о Цезаре или там о римском праве, мы там обсуждаем какие-то вещи, конечно... Мы с ними говорим и о каких-то моральных вещах, нравственных, отталкиваясь от примеров античной культуры.
Вот они нуждаются в такой подмоге со стороны государства, духовно-нравственной?
Вы знаете, ну, конечно, они нуждаются. Я вам честно скажу, вот мы сейчас ругаем, да, эту концепцию, но она ведь дико нужна. Она ведь дико нужна. И если вы посмотрите, кто занимался разработкой, там очень серьезные специалисты организации. Там и медики, и юристы, и педагоги, и психологи. Проблема только одна. Это все в отрыве от реальности, в отрыве от детей. Все эти люди не видели живых детей очень давно. И отсюда, понимаете, например, такие вещи, что вот что меня крайне возмутило, даже не комендантский час и не запрет на СМС, меня возмутило, что они в одну кучу валят скинхедов и эмо-кидов, так называемых. А также туда же там написано, значит, это называется так, деструктивные молодежные течения с негативно-социальным что-то такое оттенком. Значит, это у нас кто? Скинхеды, футбольные хулиганы, панки, эмо, готы и радикальная часть ролевиков. Это агрессивные толкинисты.
А еще антифашистов тоже так
записали. И антифашисты, которые к фашистам попали каким-то странным.
Фашисты?
Да.
Да. Ну, знаете, в одну кучу смешивать вот реально уголовников фашистов и детей, которые красят волосы в черный цвет и слушают группу Tokyo Hotel.
Вот мои племянники, учитель, например. Все знает про детей.
Ну, это совершенно, знаете, это ужасно, это жуткий непрофессионализм, как минимум. И вот мне вот это, за это страшно, если начнут опять запрещать вот эти молодежные течения, преследовать за внешний вид. А там есть такой пункт, что не пускать в госучреждения, а у нас все госучреждения фактически, там, не знаю, с пирсингом, с черными волосами, с татуировками и так далее.
Можно я скажу одну вещь? Мне не удалось дозвониться до Николая Николаевича Константинова, которого недавно не пустили в Государственную Думу за то, что он был в рубашке. Выдающийся учителя, многие академики считают, что за честь то, что они его ученики, я приношу от имени Государственной Думы извинения Николаю Николаевичу, и мы еще разберемся с этим вопросом.
Зато у нас хоккеисты в боевой раскраске являются к президенту на прием, и многие хоккеисты Овечкина во вьетнамках, они обошли все информационные агентства мира. Эта фотография сделана в зале приемов, где президент их поздравлял с победой на чемпионате мира. Понимаете? Дети тоже, кстати, это видят. Когда им рассказывают, как себя вести, как одеваться, они тоже это видят прекрасно. Кто как, куда ходит, кому что можно в этой жизни. Да, да, Алексей, простите.
Вы знаете, в этом в этой концепции есть еще одна тема. Вы знаете, вот вы начали задавать вопросы относительно армии, относительно отношения к вооруженным силам, относительно отношения к родине, и так далее. Очень бы хотелось, чтобы когда-нибудь мы дожили до того времени, когда будут выходить в свет концепции, идеи людей государственных, которые их бы точно так же относили к своим детям.
И к себе.
И к себе. Дело в том, что такое ощущение, что что-либо производится вот для кого-то. Отдадут ли наши законодатели своих детей в армию? Вот я могу сказать, что я не отдам. Ну, сейчас не отдам, потому что у меня девочки, дети, а потом не отдам, потому что в сегодняшнюю армию я бы не отдал своего ребенка. Вот. И когда же мы начнем честно-то говорить об этом? Не придумывая предмет под названием что-нибудь патриотическое, уроки патриотического воспитания, а когда мы реально займемся армией, в которую можно было бы, как принц Чарльз, там, я прошу прощения,
принц Гарри,
Гарри, который туда пошел по своим убеждениям. Вот, это первое. А второе, любой запрет, он производит только одно, он производит усиление действия по тому направлению, которое запрещено. И чему это приведет, если мы запретим одних, будем разрешать другим и так далее, и так далее.
Ну, это нас вернет к тому самому лицемерию, в котором мы прожили большую часть пока еще нашей жизни. К сожалению, это так. Потому что все-таки, с одной стороны, красивые высокопарные слова о патриотизме, о любви к родине, о воинской доблести и воинской чести, ничего не имею против. Прекрасные слова. А с другой стороны, облавы на улицах, когда молодых людей не просто там забирают, а просто как в тюрьму угоняют туда на определенный срок. Почему? У нас любой человек молодой, который вступает в призывной возраст, он уже потенциальный преступник. Вот так мы относимся к нашему подрастающему поколению.
А представляете, как милиция оторвется на этих всех несчастных эмоготах, когда уж они к ним попадут в руки.
Или на молодом влюбленном молодом человеке, молодом который человеке. Будет провожать свою девушку домой.
Пожалуйста, Олег Николаевич.
Все-таки я хочу сказать, наверное, давайте так, различать запреты и запреты. Ни одно современное общество без запретов вообще не существует.
Безусловно.
Вопрос только в том, кого мы запрещаем. Смотрите так, мы запретили, скажем, лимоновцев, которые, с моей точки зрения, давно в достаточно цивилизованном политическом поле. Но фактически у нас достаточно свободно работают полуфашистские организации. Это вопрос, опять же, к тому, как будет реализовываться закон. Я еще раз говорю, я понимаю опасения, они вполне обоснованы. Но просто надо понимать, что если мы говорим, что вообще никаких запретов быть не может, это перегиб явный.
А как запретить чиновнику воровать, брать взятки? Запретите, пожалуйста, Олег Николаевич.
Ну, это давно известно как. Есть только два способа. Либо супержесткие режимы. Как известно, при Сталине было очень мало коррупции, но вряд ли современное общество готово повторять подобные методы. Либо, извините, демократическое свободное общество. Журналисты, которые, конечно, бывают вредные, но которые стоят над душой, и если украл, руку тебе не отрубят, но где-нибудь пропечатают. Угу. Да, общественные организации, которые специально такими же вопросами занимаются. Люди, которые не боятся сказать о том, что начальник чего-то украл. А у нас, к сожалению, страх сейчас распространяется в обществе. И чем дальше, тем больше.
Я задавала вопрос Алексею Каспаржаку по поводу УПК-то. Все-таки мне это интересно. Вот ваш опыт. Сколько в ваших школах в Тверской области преподается этот предмет уже
год.
По времени? И что? Можно какие-то выводы сделать?
Нет, выводов, так сказать, таких лаконичных и единых сделать невозможно. Это некий эксперимент, который в ряде мест проявляется неплохо, в ряде мест проявляется достаточно спорно. Я, так как мне просто интересно, ездил на уроки, и ряд уроков представляют собой просто интересный разговор о там, ценностях тех же самых, о некоторых примерах, даже решение некоторых таких задачек исторических или литературных на этом содержании. А в ряде случаев проявляются такие агитационные вещи, но я бы сослался здесь не на сам предмет, а просто на его реализацию. Ну, плюс к этому, если уж сказать честно, то этот опыт, наверное, должен реализоваться в следующем. Мы все-таки должны немножко задуматься о том, о некотором, может быть, переформатировании содержания гуманитарного образования в школе, о том, что может быть целью и предметами гуманитарного образования, о чем только что говорил, в том числе Олег Николаевич. И не все в жизни называть каким-либо отдельным предметом, потому что у нас последняя дискуссия происходит с УВД, которая убеждает меня, что нужно ввести предмет правил дорожного движения в
школе.
Отдельный предмет, да, например, правила дорожного движения. Или перед этим еще что-то. При этом, понимаете, невозможно не согласиться с тем, особенно когда ты видишь статистику, у нас там две дороги, Ленинградское шоссе и Рижское шоссе, на котором очень много детей, в том числе, гибнет, что это актуальная тема. Но вот как объяснить обществу, что предметоцентричная модель образования сегодня не актуальна и не интересна, о чем только что было, собственно говоря, сказано, и слава богу, что на уроке, закрыв дверь, можно разговаривать о всем, о чем угодно. Потому что любой генерал позавидует власти учителя. Вот. Но нужно просто подумать о переформатировании, опять же, содержания образования. Вроде бы некоторые идеи заложены в законе о структуре образовательного стандарта, которые бы позволили это сделать. Давайте посмотрим, каков будет этот образовательный стандарт для того, чтобы можно было это реализовать.
Можно два слова, чтобы меня тоже правильно поняли радиослушатели. Я вот человек не религиозный, но считаю себя человеком православной культуры. В том смысле, что мы все испытали очень сильное ее воздействие, в том числе и люди нерелигиозные. Я имею в виду ориентацию преобладающую на постматериальные ценности, которые отличают православную культуру от протестантской этики. Но, еще раз хочу сказать, я совершенно убежден, что вся наша русская, великая русская литература, она так или иначе основана не на православной религии, а на православной культуре. И если мы хотим, чтобы православная культура у нас была, нет ничего более полезного, чем преподавание великой русской литературы, может быть, это даже более важно, чем преподавание православной религии.
Ну и возвращаясь к началу нашего разговора по поводу вот переоценки ценностей, что выбирают наши дети? Наши дети выбирают те ценности, которые декларирует государство. Поэтому, когда государство рассказывает вот в том числе и на программе «Родительское собрание» о том, что оно обязано заниматься и духовно-нравственным воспитанием, и образованием, и вообще проводить в школах, государственных школах, государственную политику. Нужно, и еще одна тема этого сезона, модное направление, это государственный взгляд на наше прошлое, которое я тоже не очень понимаю, что это такое. У меня очень много вопросов по этому поводу, я думаю, как у любого присутствующего здесь. Но, тем не менее, давайте все-таки попробуем резюмировать сегодняшний разговор и понять, что же нужно сделать все-таки для того, чтобы изменить нравственный климат в обществе, а не только в молодежной среде, и чтобы наши дети, и подрастающие, и выросшие, и вчерашние, и будущие дети все-таки выбирали те ценности, которые мы считаем с вами правильными. Не лукавя, не лицемерие по этому поводу. Олег Николаевич, пожалуйста.
Вы знаете, в концепции очень много всяких вещей, в том числе, повторю, и очень хороших, но в концепции нет как минимум одной вещи, которую, как мне кажется, надо было бы и можно было бы сделать немедленно. Восстановить образовательный канал на телевидении и создать пару образовательных каналов на радио. И через образование пропагандировать в том числе и самые лучшие ценности.
Кто будет слушать? Учителя будут слушать,
а не дети. И дети будут слушать, потому что это будет помогать им готовиться к учебе, и родители будут слушать, и родители будут с детьми на эти темы разговаривать. А самое главное, надо забыть, что рейтинг – это царь и бог, не рейтинг. А надо изменить отношение к себе, как к торговцам знаниями. Главное должно быть просветительство.
А мне кажется, что все-таки тяга к знаниям должна быть, прежде всего, должно быть у человека желание что-то узнать.
Так этот канал и для будет этого формировать не... такое знание.
Так есть же для этого интернет, в котором они сидят круглые сутки. Там как раз можно действительно самообразованием заниматься, а не всякой ерундой.
И не все имеют такую возможность.
У человека должно быть желание быть успешным. И это желание быть успешным должно быть...
Украсть, выйти замуж за миллионера.
По-разному.
Именно так они и понимают.
Пойти в группу наши.
Сейчас, секунду.
Ну, и стать это... государственным чиновником, кстати, сейчас выбирают, очень любят. Это прям желание... чувствуют, фишку рубят, там карьеру можно сделать, там деньги рядом будут.
Это желание быть успешным должно быть связано с работой.
Так.
И прежде всего с работой в образовательных учреждениях, в которых мы учимся, например, дети учатся там и так далее. Если образование будет связано, будет понятно, что человек, находящийся в школе, заработает себе успех в жизни, то вопросы нравственного воспитания, они, на мой взгляд, решатся сами собой. Мне представляется важным еще одну вещь, что все-таки, я вот не знаю, нам надо научиться ждать все-таки. Нельзя получить все сразу, а сразу можно получить только контролирующие вещи, которые будут отсекать все то, что вроде бы кому-то не угодно. И последняя вещь, человеку нужно давать много свободы. И в школе ее нужно давать, этой свободы. Если что-либо, кто-либо будет производить какие-либо ценности, какие-либо запреты, разрешения и так далее, то это приведет... Нет, здесь я не прав. Здесь, наверное, нужно сказать следующее, что если эта процедура бы спустилась на уровень школы, и если бы мы начали говорить о том, что школа должна разработать концепцию своей жизни в школе вместе с детьми, вместе с родителями, вместе с учителями, они бы были включены в процесс обсуждения этих норм и ценностей, то тогда бы это произошло бы значительно эффективнее и лучше. А если кто-либо сверху спустит очередные нормы и ценности, то они ни к чему не приведут. Они приведут к имитации и разного рода уходом от этих норм и ценностей.
Мария.
На мой взгляд, одна из больших опасностей этой концепции – то, что сейчас мы получили очень свободное, очень хорошее поколение детей. Это open-minded дети. Они открыты к диалогу, они открыты к образованию, они открыты к экспериментам, они не боятся ошибаться. Они не боятся высказывать свое мнение, что очень важно. И это очень дорогого стоит. Мы очень долго к этому шли. И есть сейчас опасность это все закрыть, понимаете, захлопнуть запретами, карательными мерами, вырастить поколение детей снова с двойными стандартами, которые бы старались обойти закон. Так мы никогда не построим настоящее истинное правовое демократическое общество. Как быть? Мне кажется, очень важную фразу сказала в своем выступлении на парламентских слушаниях Елена Борисовна Мизулина. Сознательное самоограничение общества. Не только детей, но и взрослых. Почему детям нельзя ругаться матом, а взрослым можно? Почему сексуальные картинки детям нельзя на СМС посылать, а взрослым, пожалуйста, колоссальный бизнес на этом? Пить детям нельзя, взрослым можно. Что-то здесь не так, и дети это чувствуют, понимаете? Я за сознательное самоограничение общества, я готова первое начать себя ограничивать.
Никто не курит из присутствующих?
Я не курю, я курю. Враг.
Я не
бросаю. Работа нервная у Алексея.
Ну, я думаю, что хуже моей.
Алексей, поклянитесь, что бросите курить.
Прямо здесь?
Прямо здесь.
Ксения, я могу только с вами поспорить.
Землю ешьте.
Давайте мы с вами на что-нибудь поспорим, что я брошу, и это будет мотивирующим фактором, который заставит меня бросить курить.
Давайте.
Давайте, на что спорим?
На что спорим, Маш, на что поспорить? Господи, прости.
Ксения, надеюсь, от остальных грехов вы нас не собираетесь отвалить прямо так?
В прямом эфире.
В прямом эфире.
Ладно, сейчас мы договоримся с Алексеем. Спасибо большое участникам сегодняшнего разговора. Итак, Алексей Каспаржак, Мария Филипенко и Олег Смолин. Спасибо большое, до встречи.
До свидания.
Всего доброго.